Христос воскресе! Дорогие наши телезрители, на телеканале «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Михаил Кудрявцев, клирик храма Рождества Яна Предтечи в деревне Юки. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – причастие, причастность к Богу. И на эту тему мы будем сегодня с вами говорить, и, конечно же, будем очень рады вашему активному участию в жизни нашего телеканала и, конечно же, нашей передачи. Телефон для того, чтобы мы могли с вами связаться, очень простой. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем очень рады вашему участию. Дорогой отец Михаил, тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, очень давно заявлено в беседе с вами. Мы уже давно договаривались о том, что мы поговорим на эту тему. Ну вот и, наконец, это случилось. Когда мы говорим о причастии, и тем более, что сегодня в пасхальную светлую седмицу эта тема особенно важна и особенно интересна. И не только благодаря тому, что в эти дни, наверное, по-особому звучит призыв «Придите все верные», но еще и ко всему возникает масса вопросов на эту проблему в связи с теми сложностями, которые возникают в жизни всех православных христиан. Я имею в виду, конечно, пандемию коронавируса, которая так или иначе вносит коррективы в наше постоянное участие в божественной литургии. Ну и, соответственно, вопрос о причастии здесь звучит по-особому. Но я сначала бы хотел вас спросить, отче, о том все-таки, что такое причастие?
Глеб Борисович, я волнуюсь, и тема эта не только сложная, но, я бы сказал, даже страшная. Потому что одно неверно, неаккуратно сказанное слово нас может увести в разного рода заблуждения и, скажем даже громче, в ересь. Очень трудно, очень трудно. И, тем не менее, есть некоторые вещи, которые необходимо понимать. И если мы их понимаем, то снимается большая часть вопросов, которые звучат по отношению к причастию. Конечно же, вот недавно совсем была Страстная неделя, был Великий четверток, и мы с вами вспоминали Тайную вечерю. И мы, конечно же, все слышали эти Евангелия о том, как Спаситель на Тайной вечере взял хлеб, особым образом его благословил, взял чашу, сказал, показывая на хлеб, что сие есть тело мое, которое за вас ломается во оставление грехов. На чашу показывая, сказал, что это кровь моя, которая за вас изливается во оставление грехов. И Господь заповедал нам творить это в его воспоминании. Это такой ключевой отрывок из Евангелия, да, о основании таинства святого причастия. Но очень важным, еще одним отрывком из Евангелия, который говорит о причастии, является отрывок из Евангелия от Иоанна. Я сегодня вот даже со шпаргалками, потому что боюсь промазать, боюсь... Что такое грех? Да? Грех – это не попадание в цель. Вот не хочу согрешить. Господь говорит в Евангелии от Иоанна: «Я есмь хлеб жизни. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Сложные слова. И, конечно, для иудеев того времени, да не только для рядовых иудеев, даже для избранных Христом учеников это было соблазнительно. И евангелист пишет, что многие отошли от него после этих слов жестких. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». Это удивительная тайна. Тайна того, что нам оставил, по большому счету, Христос здесь, на земле, после того, как Он вознесся. Если мы будем говорить о Слове Божьем, о Евангелии, о Библии, она есть у многих. Может и некрещенный человек взять Библию и читать, и восхищаться мудростью, и даже удивляться этой восхитительной истории евангельской. Молитва тоже доступна для всех, и не только для христиан. И мы знаем случаи, да, когда и святые являлись не христианам, да, со святителем Николаем часто, да, приводятся такие примеры, когда приходили мусульмане благодарить святого Николая за помощь, находили его икону в храме. Или в жизни Иоанна Кронштадтского случай, когда он пока помогал и иудеям, и иудеи благодарили и молились в благодарность Богу за то, что, да, батюшка Иоанн Кронштадтский оказал им помощь. Но остается таинство святого причастия. То, к чему допускаются только верные, только те, кто исповедует Иисуса Христа истинным Богом, Богом, пришедшим на землю, ставшим человеком, для того, чтобы нас всех спасти. И вот возникает вопрос, что же это за спасение? Что же это за спасение? Я знаю, что у нас вопрос, да, сейчас, я, да, пришел. Да, у нас есть, продолжим.
Есть,
вот
да, этой, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, отец Михаил, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Как в условиях пандемии будет проходить причастие? Ведь в церковь приходить нельзя. А как это сделать вне церкви?
Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Но мы на него ответим обязательно попозже, потому что будем говорить именно о литургии как таковой. И этот вопрос обсудим, потому что он уже нам поступил через группу ВКонтакте. А сейчас немножко больше о теории, да? Больше о том принципиальном для нас моменте вероучения. Христос пришел, чтобы нас спасти. И возникает вопрос, а где это спасение заключается? В чем оно заключается, это спасение? Мы говорим, Христос спас человека, человечество. Где? 2000 лет прошло, болезни, смерть, убийства, войны. Казалось бы, ничего особенно принципиально не изменилось. Разврат и так далее, и так далее. Грехи, зло в этом мире царствует. Кого же тогда спас Христос? Спас Христос человечество в себе самом. Вот именно то человечество, которое Он принял, Он его и спас. Вообще по-гречески слово «спас», «сотерия» — это исцеление. Христос воплотился, и вот ту плоть, которую Он носил, это и есть спасенное человечество. И возникает тогда вопрос, а каким образом мы можем к этому спасенному человечеству приобщиться? Или по-другому можно спросить даже, а какое нам тогда дело до того, что он в себе спас это человечество, эту человеческую природу? Вот и вопрос этот был бы совершенно правомерным, если бы Христос не оставил таинство святого причастия. Через таинство святого причастия мы как раз подключаемся, да, причащаемся, становимся одним целым, подключаемся к этому спасенному человечеству во Христе. Вот ключевая мысль, механика, можно сказать, механизм того, как мы можем действительно изменить свою человеческую природу, потому что Христос ее спас, и мы приходим к Нему и причащаемся, и таким образом спасаем свою природу. Сравнить это можно, например, вот сейчас как раз в условиях пандемии новости проходят о том, что людям начинают переливать плазму крови тех, кто уже переболел. Перенес, да. И вот эта кровь с антителами, она помогает поправиться только что заболевшим. Да. Происходит примерно то же самое. Христос этим удивительным таинством основал некое таинство трансплантации, хотите, вот современным языком, да, или таинство трансплантации плоти и таинство трансплантации, переливания крови, да, мы причащаемся и тела, и крови Христовых. Мы таким образом принимаем в себя Христа, и Его тело становится нашим телом, Его кровь становится реально нашей кровью. Если бы Христос пришел бы в 21 веке, ну, может быть, он бы какую-то другую форму, да, ну, это фантазия, конечно, да, это фантазия, может быть, какую-то форму другую бы причастие избрал. Но он пришел тогда, когда он пришел и избрал идеальную форму. Он выбрал самое близкое, самое простое человеку того времени. Хлеб и вино. Ну, вино тоже – это отдельный разговор, потому что словом «вино» иудеи называли и даже виноградный сок свежий. Поэтому хлеб и вино. Вот. И здесь принципиально важно понимать, что это истинные, самые настоящие тело и кровь Христа. Сейчас…
У меня вот такой, знаете, простите, лучший вопрос в этом случае, он меня всегда, всегда очень волнует, потому что вот можно вспомнить о том, что и если недостойно выпрячь, то многие из вас болеют и умирают. Апостол говорил это не просто так.
Да, он говорил это совершенно не просто так, но в контексте того послания, в котором это и написано, да, в послании к Коринфянам. И речь там о тех, начинается рассуждение об этом словами, что «знаю, что некоторые из вас собираются на вечерю Господню не так, чтобы это означало вкушать тело и кровь Христова». Нужно понять, что такое была литургия первого века. Это был ужин. И как вот в Евангелии мы читаем, что Христос вначале благословляет хлеб, а в конце вечера Он благословляет чашу. Первые христиане делали точно так же. Евхаристия, таинство причастия, оно было перемешано с принятием обычной пищи. И находились люди, которые приходили поесть на благотворительный этот обед. Они не понимали, что там происходит, причащение настоящих тела и крови Христовых. Именно о таких и говорит апостол.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы когда-то комментировали 7 главу, до конца ее не договорили. Там-то дальше что сказано? Что когда многие отошли от этих слов, он сказал, почему эти слова вас смущают? И объяснил им, что дух – основа жизни, но не, а плоть не пользует немало. Слова, которые я вам говорю, есть дух и жизнь. а не просто хлеб и вино смешанное, которое поел, и Христос в себя вошел. Это она более сложная вещь. Вот в этом смысл всего причастия. А то, что потом, тем более, на Тайной вечере было, это называлось раньше, в начале христиане делали, преломление хлеба. А потом это все перешло в какую-то чашу, ложку, начали крышить что-то, ложку совать в рот. И Христос разве это делал на Тайной вечере, что он с ложки кормил апостолов? Куда это все делать? Все переменили, перекрутили. Вот отсюда все проблемы у нас.
На вопрос это было не похоже.
Да.
Но грустно осознавать, что у нашего телезрителя странное представление о главном таинстве Святой Церкви. Очень грустно. Потому что непонимание смысла Евхаристии – это то, что нас, по большому счету, выводит вообще из русла православной церкви. Я не хочу никого не клеймить, да, у нас есть разные, то, что называется, деноминации христианские, но мы должны и быть принципиальны, поэтому мы и православные. Мы православные, потому что мы на протяжении веков стойко придерживаемся совершенно четкой богословской и литургической линии, да. И если мы убираем Евхаристию, убираем причастие в своем изначальном и правильном значении, то мы становимся кем угодно, но не православным. И сейчас, к сожалению, среди православных как раз очень много заблуждений, я бы сказал, откровенно ереси по отношению к православию, по отношению к таинству причастия, к Евхаристии. Потому что, к сожалению, постмодерн проник и в православие точно так же. Что такое постмодерн? Форма совершенно оторвана от содержание. Тело и кровь Христова на престоле. Да? Мы в молитве, евхаристической молитве, множество раз говорим о том, что это самое настоящее тело и кровь Христова. Мы выходим с чашей перед причастием и говорим, что съесть, да, тело Христова, в чаше сей кровь Христова. Но нет, находятся те, кто говорят, что ну да, мы это называем телом и кровью Христовым. Ну, конечно, это такие обоженные, освященные особым образом хлеб и вино. Вот они каким-то образом, конечно, соединяются с Богом, но в общем и целом, ну, это хлеб и вино. И у меня вот здесь мои шпаргалки, я специально немножко посидел, подготовился, выписал ряд, цитат огромное множество. Я выхватил такие, ну, уж от которых, что называется, не отвертеться никак. Вот преподобный Ян Дамаскин пишет: «Хлеб и вино – не образы тела и крови Христовой, но самое обоженное тело Господа, ибо сам Господь сказал, сие есть тело мое, а не образ тела, сие есть кровь моя, а не образ крови». Или, допустим, священномученик Игнатий Богоносец, послание к смирнянам. Глава так и называется: «Еретики удаляются от Евхаристии». Очень, очень яркая цитата. «Они удаляются от Евхаристии и молитвы, потому что не признают, что Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по Своей благости». Игнатий Богоносец – это вот, то, что называется мужи апостольские. То есть это тот, кто действительно видел апостолов и от апостолов перенял свою веру. Ну, послание его можно спокойно найти, почитать в интернете. Из более близких к нам – Тихон Задонский. «Уверься и утвердись в вере, что в святейшей Евхаристии истинно подается нам тело Христово и кровь Его, и это научит тебя, с каким страхом, почитанием и благоговением нужно приступать к этому великому таинству». Ну, и из таких наиболее к нам приближенных Иоанн Кронштадтский. Если открыть его дневники – это сплошная песнь, хвалебная таинству святого причастия. Тому, как оно обоживает, тому, как оно окрыляет, тому, как оно очищает, возвышает, ну, освящает. Это, ну, я думаю, что любой человек, который знает Христа, любой человек, который имеет опыт причащение, ну, нельзя сказать, если я скажу благодатного, то кто-то скажет, а что, бывает неблагодатное? Нет. Того причащения, в котором человек пережил личную встречу со Христом. Вот эти люди, они поймут. Иоанн Кронштадтский. «Часто лукавая и слепая плоть или живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самое тело и кровь Господа, и лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. Но мы не дозволяем себе слушать его клеветы и рассуждаем так. Для тебя, Господи, все возможно». И еще дальше. «Что удивительного, если сам Бог Слово, Творец всего видимого и невидимого, притворяет, присуществляет хлеб и вино в пречистое тело и в пречистую кровь свою. В этих хлебе и вине воплощается Сын Божий не вновь, потому что Он однажды воплотился, и этого довольно на все бесконечные веки. Но воплощается тем самым телом, которое прежде воплотилось, по подобию того, как умножил он 5 хлебов и 7 5 хлебами напитал несколько тысяч». Вот все, весь мой арсенал я израсходовал. Но ключевая та мысль, да, которую я с самого начала пытался донести. Если тело и кровь Христова – это нереальное тело и кровь Христова, то мы не получаем причастия к тому самому спасенному человечеству во Христе. Ну, как...
У меня, знаете, сейчас вот есть вопрос нашего телезрителя. Мы после этого вернемся. Очень много вопросов, отче. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Глеб Борисович, батюшка Михаил. Вот батюшка Михаил, вы сейчас озвучивали этот вопрос. Он, наверное, не одну меня волнует, а меня давно. Мы недостойно причащаемся. Апостол Павел, все святые, недостойно, недостойно, недостойно. Молитвы эти вычитываем. Но все же нет нигде ответа. Как достойно? Как? Хотя бы чуточку что-то услышать. Как? Что значит достойно? Мы-то недостойны. Ну как? Все говорят, а как достойно?
Как
спасибо.
Вас
зовут? Татьяна. Татьяна. Из Подмосковья.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос, замечательный. И действительно, да, мы 5-ю молитву святителя Василия Великого ко святому причастию, если начнем читать, то там «знаю, что недостойно причащаю святых тела и крови Твоей, Господи, но на щедроты Твои, дерзая, прихожу к Тебе, сказавшему, едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Ну, если уж святитель Василий Великий про себя, автор, да, одной из литургий говорит, что он недостойно причащается, это действительно так он себя ощущал. И мы именно так и должны себя ощущать. И когда мы в конце литургии, я имею в виду священники, произносим возглас «Святая святым», то хор, а вообще это народ отвечает, он говорит «Един свят, един Господь Иисус Христос». Вот в этом-то как раз и смысл. Никто не достоин. Если вы откроете книгу Откровения Иоанна Богослова, то там как раз есть такой момент, когда Иоанн Богослов видит книгу, и он спрашивает, а кто же достоин открыть эту книгу? И нет никого достойного. И вот приходит Агнец, да, Христос. Он достоин. Он единственный достойный. Вот в этом и ответ. Мы все недостойны. И это глупость и абсурд думать, что когда же я, наконец, буду достоин, чтобы причащаться? Никогда. Чем ближе к свету, тем темнее выглядим мы. Как на окно, когда светит солнышко, мы видим, что окно-то не мытое. Вот так же и здесь. Чем ближе к Богу, тем грехи наши заметнее. Даже вот мельчайшие, но мы понимаем, что мы недостойны. Никто и никогда. Именно поэтому так много говорится о дерзновении как только вот мы сделали поклон перед святыми дарами на литургии, вот когда, да, анафора закончилась, мы говорим «Аминь, аминь, аминь», делаем поклон, сейчас поясной, обычно земной, и читается молитва, чтобы эти святые дары были в дерзновении еже к тебе, да, то есть в дерзновении к тебе. Невозможно причащаться без дерзновения, потому что чем сильнее мы осознаем, что перед нами сам Христос, тело и кровь Христова, чем явственнее мы это ощущаем, тем большее недостоинство мы ощущаем. И без дерзновения здесь никак. Нужно взять и перейти эту границу, как блудный сын. Он наелся этих рожков, и ему тоже нужно было дерзновение сказать, да пусть хоть в работники меня отец возьмет, но я вернусь к нему. Я недостоин, ничего недостоин, говорит блудный сын, да? Ни неба, ни земли, ничего. Никем, ни сыном недостоин называться, рабом даже недостоин. Вот. Но Бог-то его принимает. Бог-то его принимает, как любящий отец, и облачает его снова в одежду, и перстень ему дает. То есть ему снова возвращает достоинство сыновья. Вот. Поэтому все эти разговоры про достоинство, они ни к чему.
Я просто думаю о том, что в письме Хваламского старца было, что как только почувствуешь себя достойным...
Ты недостоин.
Да, ты просто недостоин, действительно недостоин причастия. Как только почувствуешь... И здесь, конечно, возникает очень много вопросов. Ну, в том числе, конечно же, по поводу... Все-таки, если мы заглянем немножко в историю, ведь по-разному очень было. Было время, когда, например, там, скажем, военные причащались раз в год. Солдаты там в обязательном порядке должны были получить специальную бумагу, на которой стоял штамп.
До революции, да.
Да, до революции, что ты причащался, исповедался и причащался. Понятно, что, в общем, все это очень, ну, очень-очень-очень странно. Но все-таки о чистоте причастия. У нас, я знаю о том, что многие батюшки говорят очень разные вещи. Кто говорит, что причащайся там, раз в год на Пасху, кто говорит, что постом надо, а кто говорит совсем по-другому. Я в данном случае задаю вопрос не о том, как часто надо причащаться, но какой-то есть в человеке, не знаю, какой-то внутренний, может быть, принцип, каким образом ответить на этот вопрос, как часто можно приступать к причастию?
Здесь несколько ответов, да. Вот с одной стороны, мы разобрались с механизмом, то есть мы понимаем, для чего нам причащаться, да, чтобы действительно начать преображать свою природу, да. Вот мы причащаемся, и Христос в нас входит, и что-то в нас меняется. Но, скажем честно, когда мы говорим о чистоте, часто, редко, это все вопрос какого-то регламента. В регламенте жизни нет. Вопрос в другом. И в очень простом. Вы Христа любите или нет? Вот Бог ради вас стал человеком. Бог ради вас пошел на крест. Ради вас воскрес. Ради вас оставил вам таинство, которое позволяет с Ним самым тесным образом соединяться. И вы Его любите или вы не любите? Если вы любите, да вы будете... хотеть причащаться. Так это же самое главное. Хотеть причащаться. И будете изыскивать всякую возможность. И вы будете тосковать без этого причастия.
Жажда.
Жаждать. Испытывать чувство голода, жажды, тоски. Сохнуть. Вот как вот говорят, да, он по ней, там, о влюбленных людях говорят, что вот он по ней сохнет, или она по нему сохнет. А мы сохнем по Христу. Ну вот, как тут еще, да, как еще сказать? Ну, ребят, ну, мы любим или не любим? Если любим, то тут возникает другой вопрос. Если я люблю, то есть ли какие-то ограничения? Есть ли какие-то ограничения? Вот этот вопрос мне больше нравится. А может быть, слишком много? И, конечно, в истории церкви мы находим тоже ответ, что на протяжении многих веков христиане причащались каждый день. Был период, и долгий период, да, первое тысячелетие, да, пока жива была Византия, был в разных поместных церквях, конечно, немножко разная была практика. Но в общем и целом люди брали домой причастие, дома причащались в то время, когда не было полной литургии. Когда мы открываем правила 6-го Вселенского собора, то там есть такое изумительное правило, да, когда говорится о том, что мирянам запрещается в присутствии священника или епископа запрещается причащаться самостоятельно. То есть люди имели возможность причащаться самостоятельно, но когда есть начальствующие, то вот пускай они вам подают причастие. Да? Смысл такой. И самое главное, какое запрещение, какая епитимия налагалась? Отлучение от причастия на 7 дней.
Господи, помилуй.
Понимаете, да?
А мы размышляем о том, что вот постом причастие или нет. У нас есть телефонный звонок, отче. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
Я читала и слушала Иосипова, и вот отца Михаила, и многих, так все-таки, что же мы понимаем под плотью и кровью Христова? Ведь он когда это, на Тайной вечере говорил, что ешьте, это плоть моя, и пейте, это кровь моя, ведь мы, они же не плоть его в человеческом понимании ели и пили. Так что же мы понимаем под этим?
Спасибо, Надежда.
Спасибо большое. Вопрос, который заставит нас уйти в глубокие богословско-философские размышления. И скажем честно, если, вот, дорогая телезрительница, пользуется интернетом, слава Богу, можно почитать подробно, об этом есть. И о Евхаристии, и да, если Алексей Ильич Осипов, он специалист в области основного богословия, это не, ну, не узконаправленная дисциплина, а есть именно специалисты в области узкой, да, литургики, узкого богословия, евхаристического богословия. Вот к ним надо обратиться, чтобы на 100% все было ясно. Но снова-таки, видимо, конечно, видимо, как Иоанн Кронштадтский пишет, да, что чувства наши нам говорят, что, что видимым образом это хлеб и вино. Да, видимым. Но это, я не хочу говорить о иллюзии, неподходящее слово. Я не хочу говорить, что это обман. Это тоже неподходящее слово. Это тайна. Поэтому это и называется таинством. Это Христос. И мало того, это живой воскресший Христос. И в самой маленькой частичке тела Христова, да, в маленькой крошке освященного святого хлеба Евхаристии, там весь, все тело Христова. Это вещи, которые говорили святые отцы. Я вот перед передачей специально еще раз сидел, читал Симеон Новый Богослов и многие другие святые. Повторяют эту мысль. В каждой самой маленькой частичке весь Христос живой и воскресший. Как это? Ну, не знаем как. Но мы точно знаем, что это Его тело, это Его плоть. И этой чаши действительно Его кровь. И мы их причащаемся, принимаем. Мы соединяемся не с хлебом. Какой нам смысл соединяться с хлебом? Мы же не хотим стать хлебочеловеками, правильно? Мы хотим стать Христовыми. Мы должны соединиться с Его человеческой природой. Это, ну, очень просто, как, ну, подобное необходимо для подобного. То есть, если мне вольют в вену кровь человека, со мной будет все в порядке. Если мне вольют в вену виноградный сок, я умру. Ну, это же очевидно. Какой бы он освященный ни был, мы же освящаем, да, там, воду, да, освящаем воду, да, святая вода, она благодатная, действительно благодатная, но это вода, и мы ничего о ней, кроме этого, не говорим. Но почему же мы тогда на литургии говорим, что вот в этой чаше истинная, настоящая кровь Христова. И вообще, конечно, к сожалению, у нас очень мало люди размышляют над теми молитвами, которые мы читаем ко святому причащению и после святого причащения. Потому что эти молитвы не для того, чтобы их оттараторить. Они для того, чтобы нас настроить на правильный образ мыслей. И когда мы в благодарственной молитве снова слышим «давший мне плоть твою волей», ну зачем святой человек, так, кого, я не помню, кого там молитва автора, не помню, но каждый может посмотреть, эти молитвы написаны, да, автором, авторство тех или иных святых. «Давший мне плоть твою волю». Ну что, святой, что ты имел в виду? Ну, зачем ему это писать, если он так не считал? И, ну, я говорю, я-то привел только, ну, вот там, пять цитат. А если вы откроете в интернете, наберите цитаты святых отцов о Евхаристии. Вот такие простыни огромные. И все же в одном духе. И все говорит нам о том, что да, действительно, видимым образом хлеб и вино. Таинственно в них заключается сам Христос, весь, целиком. Как? Не знаю. Причащаюсь, но знаю, что я причащаюсь. Я знаю, что я соединяюсь с Христом, когда я причащаюсь. Это факт, это вот опыт моей духовной жизни. Да, Глеб Борисович, вашей духовной жизни. Да любой человек, который имеет стремление, желание быть со Христом, он, когда причащается, он чувствует это единство.
Знаете, отче, я знаком со священником, который имеет благословение чтобы причащать людей, находящихся сейчас не просто на самоизоляции, но на карантине. И как это неудивительно, но не поступает телефонных звонков с просьбой о том, чтобы пришел священник домой и причастил. Вот это вот удивительно совершенно, потому что мне казалось, что сейчас, в этих вот условиях, когда нет возможности сходить в храм, есть возможность попросить священника прийти домой и причастить тебя дома. Но таких звонков нет. И поэтому я хочу опять напомнить о вопросе Игоря из Москвы.
Да, я тоже про него вспомнил. Что тут скажешь? Да оскудела вера наша, вот что скажешь. Потому что христиане на протяжении веков не мыслили жизни без святого причастия. Не мыслили себе жизни без Евхаристии. И для них это было очевидно. Воскресший живой Христос, он был рядом с ними. И когда есть возможность, они собирались в катакомбах, они прятались, их за это сажали. Если вы читаете жития новомучеников, исповедников российских, сколько было случаев, когда святые дары уже вопреки всяким нашим традиционным, да, способам передачи святых тайн присылали по почте или в лагерь передавали, и там их прятали. И по сарафанному радио верующим говорили, что вот там вот под забором лежат святые тайны, вы можете туда прийти и причаститься святых тайн запасных. Жажда была по Христу. Вот в чем вопрос. А сейчас этой жажды нету. И, к сожалению, храм попал, и наше святое причастие попало в одну категорию, в один список с парикмахерской, с салоном маникюра, там, что у нас еще, там, спортивным залом, тот храм. Вот чему, что я могу себе? Вот я в самоизоляции нахожусь, в чем я себе откажу? Ну вот в этом, в храм не пойду. Ладно, потом причащусь уж тогда, через месяц, когда все откроют. Понимаете, это... вот если бы нас закрыли совсем, да, то, может быть, было бы легче размышлять на эту тему. Потому что было бы черное и белое. Вот нам было разрешено, мы ходили, нас закрыли, нам никак. А сейчас же все смешалось, все спуталось, все размазалось. И тяжело людям. Они местами обмануты, местами запутаны, местами напуганы. Грустно все это, грустно. И действительно, была бы жажда ко Христу, да все возможно. Вот была бы жажда ко Христу, это вспоминается мне, знаете, эпизод из жизни отца Павла Адельгейма. Он когда был в лагерях, то его поставили на работы в связи со слабым здоровьем в место, где хранился изъятый конфискат, конфискованные у людей вещи там, в связи с разными делами. И он находит там дарохранительницу, полную святых даров.
Господи, помилуй.
И для него это было чудо Божие. Господь его, да, в лагере ставит на такое, в такое послушание, да, в такое, на такие работы, где он приходит, он имеет возможность причащаться. Вот это радость, да. А сейчас, ну, все эти вопросы, а как же мне причаститься? Да как? Да без проблем. Да без проблем. Есть возможность, приди на литургию, не в группе риска. Ну, прими все возможные меры, если там боишься, если у тебя дома старики. Ну, в конце концов, если ты сидишь на крепкой самоизоляции, ну, сиди на самоизоляции. Пусть у тебя будет только храм и твоя самоизоляция. Ну, ну все же сейчас вирусологи говорят, ну, переболеют, ну, все практически, ну, 70% неизбежно переболеют. Просто за счет самоизоляции это время растягивается для того, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Вот и все. Ну, есть желание, ну, нет возможности прийти, ну, позвони в храм, позвони и слезно скажи, ну, ну, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь, ну, хочу причаститься. Да придут и причастят. Или что-нибудь, ну, это же не проблема даже. То есть по сравнению с теми проблемами, с которыми сталкивались в лагерях, там, не знаю, во время чумы, холеры. Вот это, извините меня, были эпидемии, когда действительно вымирали монастыри, вымирали, да много кто вымирали. Ну, это были реальные, да, ужасы. Здесь у этого вируса, ну, смертность, ну, ну вы, ну, посчитайте, ну, посмотрите, ну,
ну... Ну, в любом случае, причаститься дома, это не просто возможно, но это, если, если у человека есть вот эта, ну, опасность, и боится человек и сам выйти, и заразить других... Можно прийти домой. Причем, более того, вот я тот священник, который, которому благословлено причащать людей в карантине, ведь у него даже есть и костюм, вот этот полный, абсолютно. То есть все делается для того, чтобы человек не остался без вот этого. Без причастия, я просто скажу, просто без причастия. Но мы сами себя часто лишаем причастия. И причем, я, наверное, скажу сейчас ужасную вещь. Но ведь сейчас есть люди, которые говорят, ну вот, слава Богу, я абсолютно теперь имею настоящее просто такое, вот просто...
освобождение.
Да, освобождение. Освобождение от физкультуры. Я имею освобождение, я теперь могу не ходить в церковь. Я думаю, что в этом случае, вот поправьте меня, если я не прав, но, может быть, как раз это время, в это время как раз и происходит некое, ну, может быть, очищение, потому что ведь человек, который ходил в церковь ради магизма какого-то, ну, вот он не будет сейчас ходить в церковь. Может быть, нас, верующих, останется значительно меньше, но, может быть, эти люди будут... Помните, как сколько праведников, ради скольких праведников ты не уничтожишь
Содом
и Гоморру?
Ну, и знаете, тут два примера вспоминаются еще. Один пример – это нашего регента из моего храма замечательного. Этот человек, мало того, что талантливый певец и регент, он еще и спортсмен. И вот тут как-то он приходит на литургию, говорит, а я, говорит, после спортзала. Я говорю, какого спортзала? Закрыто же все. А у меня договоренность с тренером. Он мне там во сколько-то в 6 утра или во сколько-то открывает. Они тайком поднимаются в спортзал и занимаются там резиновыми, вот эти блины для штанги, резиновые специальные, чтобы беззвучно, аккуратно. Вы понимаете, человек ради спорта, ради того, чтобы позаниматься, он, конечно, и причащается, он молодец. Я не к тому, что его противопоставляю, но ради спорта человек договорился с тренером, тайком идет, чтобы позаниматься. Вот понимаете, да, мотивация. А у нас вот эти все разговоры, а как бы мне причаститься? А с другой стороны, вспоминается мне произведение одного из фантастов, я не помню автора, но называлось оно «Бастионы Дита». И вот смысл этих бастионов был то, что это был город, крепость которого, да, была обеспечена чем? Что всем жителям раздавался безвкусный совершенно напиток, воде подобный, но который вызывал стопроцентное привыкание. И никто не мог убежать из этого города, потому что его сразу же, ну, у него начиналась ломка, и он мог умереть. И все стояли горой за этот город, потому что понимали, что если этот город падет, то они все умрут, потому что не будет вот этого напитка, вызывающего привыкание. И мы, христиане, в каком-то смысле должны быть жителями этого города. У нас должно быть стопроцентное привыкание ко Христу. У нас ломка должна начинаться, как только мы остаемся без причастия на 2 недели. Ну, не зря же каноны апостольские говорят о чем. И апостольский, и 6-й Вселенский собор повторяет. Человек 3 воскресения подряд, если не причащался, будь добр, иди к епископу с объяснением, почему. Что с твоей душой вдруг произошло, что тебе Христос-то не нужен? Вот если мы будем испытывать вот такую зависимость и страх за свою церковь, что если вдруг церковь, храм это закроют, и церковь наша падет православная, то что же мы делать-то будем? Как мы останемся без причастия, без Христа? Вот это все вопросы нам всем.
Да, это вопросы, которые... Есть все вопросы, на которые каждый должен ответить... Абсолютно индивидуально. Я просто еще всегда думаю о том, что каждый раз, когда вот мы причащаемся, вот мы на Пасху поем «Христос воскресе», вне пасхальных дней мы поем «Тело Твое»,
«Тело Христово».
И вне зависимости от того, что мы поем, я так понимаю, что душа наша должна петь какие-то другие слова и какие-то молитвы с тем, чтобы вот мы причащаемся вместе все, но при этом мы каждый раз оказываемся один на один со Христом в чаше. Один на один. Потому что мы в этот момент, Спаситель только наш. Вот, я понимаю, общее дело, литургии.
Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее, да? Мы сегодня слышали в Евангелии.
Если подвести итог, вот у нас буквально 2 минуты. Вот одна из них принадлежит вот вам сейчас. Скажите, если подвести итог, все-таки причастие и... принадлежность Богу, насколько это сейчас для нас, я не скажу важно, насколько это сейчас неизбежно.
Да почему сейчас-то? Да всегда, потому что Христос воскрес. Ну воскрес Он с нами. Вот мы с вами здесь сидим, и Христос посреди нас. Потому что мы говорим о Нем, а Господь сказал, где двое собраны во имя Мое, там и... Я посредине. Вот здесь Христос, понимаете? Ну и все. Ну о чем можно говорить?
Спасибо вам большое, дорогой отец Михаил.
Простите, может быть, за какие-то суровые, резкие ноты.
Нет. Я думаю, что эти ноты это очень правильные ноты. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры. Причащайтесь. Не теряйте возможности никогда и несмотря ни на что. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Отец Михаил Кудрявцев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки, был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами. Не лишайте вас, нас, вашего милосердия. Оставайтесь на Первом Православном, и Христос воскресе!